«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, дорогие друзья, сейчас вы меня слышите. Я надеюсь, у нас тут была небольшая накладка. Я жду, пока мне звукорежиссер даст отмашку, что все в порядке, меня слышно. Да, мне кажется, что меня слышно, потому что я вижу звук на экране. Все, отлично. Да, извините, пожалуйста, за такую накладку. Но, тем не менее, значит, мы сегодня пятница, и сегодня, именно в пятницу, мне показалось уместным рассмотреть с вами принятый в третьем чтении проект нового федерального бюджета, который был принят на 3 года. Документ сверстан с дефицитом, однако это не помешает выполнению всех социальных обязательств. Бюджет будет социальным более чем на четверть. Это нам заявляют, соответственно, депутаты, которые его приняли в третьем чтении, доработав. На самом деле его текст, прямо вот текст этого проекта нашего федерального бюджета, он выложен, он доступен, вы можете с ним ознакомиться. Это PDF. Многостраничный. И следующая стадия, которую должен пройти этот бюджет Совет Федерации, потом президент его должен одобрить, подписать, и потом должно состояться опубликование. Соответственно, мне было интересно. Пусть он даже и дефицитный, пусть это слово вас не пугает, насколько этот бюджет может на самом деле быть. Можем ли мы говорить о том, что это наши налоги, например, потому что, оказывается, в обществе и у людей нет стройного понимания того, как вот он складывается. И был у нас член Совета по правам человека недавно, который там в соцсетях в каком-то разговоре сказал, что такого понятия, как «я плачу свои налоги», «мои налоги», его просто нет. Забудьте об этом. Все крупные проекты делаются, и вообще все, что делается в государстве, делается на другие совершенно деньги, полученные из других мест, поэтому а налоги наши – это минимальная какая-то часть. Вот хотелось об этом, обо всем поговорить, чтобы узнать, а как сверстан бюджет на следующий год, какова доля малого и среднего бизнеса, например, налогов от малого и среднего бизнеса в этом бюджете, какова доля налогов, собственно, граждан, какова доля сырья, поставок сырья и энергоносителей, которыми мы вот тоже, торговлей, которыми мы занимаемся, и вот такого четкого понимания, то есть мы знаем, что это есть, мы знаем, что мы стремимся к тому, чтобы уйти от этого, от всего, вот. Но на самом деле, как сверстан бюджет и как закладываются, например, возможные колебания цен на эти энергоносители. Вот об этом, обо всем хотелось поговорить с Иваном Ивановичем Родионовым, профессором школы финансов Высшей школы экономики. Но я сейчас что-то не очень понимаю, на связи ли с нами Иван Иванович.
На связи, да.
О, все, здравствуйте, спасибо большое, отлично. Да, у нас тут заминки, видите, технические, но тем не менее. Вы посмотрели этот проект, который был принят сейчас и пойдет в Совет Федерации с Госдумы?
Да, конечно, посмотрел. Да, все понятно с ним.
Так, прекрасно. Тогда самый первый вопрос. Из чего он складывается? Если крупными масштабами, да.
Примерно треть это, вы знаете, доходы там порядка 18,5 миллиардов, триллионов, потому что рубли сейчас очень мелкие к доллару. Вот. И из них примерно треть это нефтегазовые доходы. Вот. Примерно треть это доходы от того, что государство участвует в экономике, вот, и немного совсем это доходы от населения.
То есть в основном это немного, это сколько? Ну сколько? Это 20, 10, 5%? Это сколько немного?
Вы знаете, там достаточно сложная система, и в принципе это посчитать достаточно сложно. Почему? Потому что формально мы с вами платим кое-что как налоги, а кое-что не как налоги. Вот. И поэтому здесь говорить достаточно сложно, понимаете? Вы знаете, что на каждый рубль, который вам дает государство, оно берет 13 копеек, вот, то есть подоходный налог. Вот. А с другой стороны, еще порядка 40 копеек берет в форме отчислений, там, скажем, пенсионные фонды, социальные страхования и так далее. Это формально не является.
Мне государство не дает. Ну, то есть мне.
Да.
Я прошу прощения, сейчас еще раз, прям буквально один шаг назад. Вы сказали, что с каждого рубля, который государство мне дает, оно берет 13%, но это если я бюджетник, вы имеете в виду, а я-то, например, если я не бюджетник, то мне государство ничего не дает, а я просто государству даю с каждого полученного рубля 13 копеек, верно?
А я и не говорю, что вам государство что-то дает. Я говорю, что каждого рубля, который вы получаете, вы 13 копеек отдаете государству. Но помимо этого, вы порядка 40 копеек отдаете в различные фонды. Социального страхования, медицинского, пенсионного и так далее. И государство это не считает налогами.
Понятно, понятно. А и сейчас мы этого бюджета, соответственно, не видим.
Да, плюс к тому с вас берут акцизы различные, плюс к тому вы платите НДС, покупая все в магазине. Вот, то есть на самом деле вот такого рода расчеты, они легко оспариваются, потому что всегда можно их интерпретировать по-другому, и они бессмысленны. Второй вопрос здесь интересен, как бы, чьи деньги государство делит. Вот надо четко очень понимать, что у государства денег нет. Государство – это мы. Опять, читайте Конституцию, даже в ее новой версии. Вот. На самом деле, все, чем обладает государство, это то, чем обладаем мы. И мы наняли, по сути дела, это государство для того, чтобы оно нам помогало этим имуществом распоряжаться. Поэтому разговоры на тему того, что мы платим государству налоги и мы имеем какие-то права, они бессмысленны. Вот. А вот разговоры о том, что государство распоряжается нашими общими деньгами так, как оно хочет, они, в общем, на самом деле совершенно как бы оправданы, и мы имеем право на такого рода разговор. Эти все деньги в стране наши, так же, как и государство. Мы его наняли, и никаких других отношений нет. Здесь нет тройственности. Как бы мы, государство и активы. Нет, на самом деле это мы. И государство – это наша часть, ничего другого. Никаких самостоятельных задач, помимо тех, которые, опять, мы дозволили решать государству, быть не может.
У нас есть слушатели, которые пока что опосредованно так участвуют в программе. Они нам могут отправлять сообщения задавать свои вопросы сегодняшнему гостю Ивану Родионову, профессору школы финансов Высшей школы экономики. Говорим о новом сверстанном бюджете, который, проекте бюджета, который сейчас направится из Государственной Думы в Совет Федерации. Об этом статья в «Российской газете», пожалуйста. И сам PDF этот тоже можете скачать и посмотреть, ознакомиться. Телеграм-канал для вопросов и комментариев – это «Говорит МСК Бот». Латинскими буквами пишите в одно слово и отправляете уже. Есть люди, которые пишут активно. Есть СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Ну, тут сразу вопрос про развитие промышленности страны. Хоть что-нибудь на него заложено? Работа – это важная социальная составляющая. Вот, значит, и тут кто-то, видимо, обиделся, сказав, что, ну, раз налоги населения – это мелочь, можно их не платить совсем, чего мелочиться. Вы неправильно поняли. Тут же Иван Иванович пояснил то, что огромные деньги мы еще платим в различные фонды, которые не составляющая часть бюджета, или там акцизы. И если мы все вместе сядем и посчитаем, то это тоже большие деньги. А главное, что вообще все деньги наши. Вот мысль. Да, Иван Иванович, правильно я пересказываю?
Более того, опять, вот есть универсальный налог, государство его любит, и всего лишь год назад повысило на 2%, это НДС. Вот. НДС, хочешь не хочешь, тебя заставят платить. Даже если ты откажешься платить подоходный налог, вот НДС ты все равно будешь платить, потому что он заложен в цене любого товара, который продается.
Понятно. То есть, а как мы можем это посчитать и проверить? Понимаете, тут же еще вопрос такого доверия, да, глобального. Люди, конечно, вот так поодиночке тяжело им читать или проверять вот эти все бумаги, многостраничные документы. Это очень специфическое чтение. Для этого мы вас там в том числе и пригласили, чтобы вы нам простым языком пересказали, что там заложено.
Опять, здесь совсем в другом дело, понимаете? Вот вопрос всегда должен стоять не о том, как поделить, а как заработать. И на самом деле основная задача государства, так же как и Минфина, так же как и Министерство экономики, это сделать так, чтобы больше зарабатывали. Если больше зарабатывают, соответственно, можно будет больше делить. А вот вопрос о том, как лучше поделить, он бессмысленен, потому что мы уже, решая этот вопрос, пришли к тому, что наши пенсии, опять медианные зарплаты, они африканского уровня. Хотя мы все понимаем, что мы живем в такой достаточно как бы богатой ресурсами стране. Вот. При этом, опять, эти ресурсы нам дал Бог, а совершенно не государство. Вот. И совершенно как бы не очевидно, что государство этими ресурсами распоряжается рационально, с нашей точки зрения. Поэтому mm-hmm. говорить о том, что вот да, как бы доходов немного, поэтому всем как бы достается мало, поэтому 7 лет у нас уже падают опять реальные доходы на душу населения, а на самом деле это говорить о том, что, если это говорит государство, что я импотент, я ничего не умею, у меня ничего не получается, вот я такой, я больше не могу. Но в этом как раз варианте возникает вопрос, а почему ты-то? Может быть, кто-то другой это сделает лучше, чем ты? Вот. И с этой точки зрения, опять, вот любые рассуждения на тему того, что вот отсюда взять 10 копеек и добавить туда, они, в принципе, бессмысленны. Вот если есть плюс 100 рублей, там есть разговор, как эти плюс 100 рублей улучшить. Ну, как бы, как их более рационально потратить. А государство на эти темы не хочет говорить. Оно на самом деле все время нам объясняет, что вот злобные силы мирового империализма, это было в советское время, вот, а сейчас там как бы злобные силы Европы и Америки, они вводят санкции, они нам мешают жить. Но если ты не умеешь в этих условиях жить, ну уйди в отставку. Пусть другой попробует это сделать, ведь опять другим-то удается, то есть у нас есть нормальные примеры, когда это работает.
Ну, у нас сменилось, в общем, правительство, поэтому этому правительству новому еще и года нет, и уже опять перестановки, как мы все заметили.
А вы разве басню Крылова не читали насчет...
Читали, конечно, там много читали. Илфонтен.
Это что, новые люди пришли в правительство? Хотя бы трех мне назовите, которые пришли новые. Нет, это все те же самые.
Мишустина в правительстве не было. Мишустин был в налоговой же. Ну, это же не правительство.
Ну, какая разница? А налоговая это не часть правительства.
Ну, да? Совсем-то на троллейбусной остановке. Нет, ну совсем троллейбусные остановки же не могут набрать людей. То есть их берут, конечно, откуда-то сверху. Это как раз логика понятна. Вот, формируются всякие эти резервы какие-то. Я, правда, не знаю, какой процент оттуда попадает в реальную власть, но
а
это
вот
же какая-то
покупательная движение. Даже вы не знаете систему отбора кадров, потому что ее никто не рассказывает.
Но это поступательное движение. В любом случае, это не может быть.
Да, но мы 30 каким-то. Лет поступаем, понимаете? Вот 30 лет мы поступаем, и как-то наше поступление пришло к тому, что мы 7 лет подряд живем хуже и хуже. А движение поступательное, конечно.
Так, хорошо, давайте разберемся. Значит, с вашей точки зрения, вот этот бюджет, который сверстан, он не оптимален, потому что он, как я так понимаю, что вы предвидите все равно падение уровня доходов населения реальных, верно?
Как-то предвижу, когда это там заложено реально. И вчера пресс-секретарь президента об этом сказал, что да, отдельные группы населения будут жить хуже, да. Вот, и дай бог, если опять восстановление начнется через год, то есть уже в 22-м. Но это именно дай бог.
А кто именно вы сказали?
Обратите внимание, что мы в этот ковидный год, мы приняли программу на 10 лет до 30-го года. И вот в этой программе до 30-го года, которая соответствует Конституции, индексация пенсий 75 рублей в год. В прибавку к тем 4% инфляции, которую нам называют Центробанк. То есть, по сути дела, нам сказали, что 10 лет лучше не будет. Этот бюджет полностью соответствует этой идее.
Да, но тут понимание, что такое лучше, что такое хуже, сейчас мы его раскроем.
А вы сами не знаете, что если бы ваш был доход в два раза лучше... в два раза выше, вам было бы, по крайней мере, лучше. А если бы он был в два раза ниже, вам было бы хуже. Это здравый смысл. Никаких других здесь слов говорить не надо.
Ну, Иван Иванович, ну смотрите, и тут там очень много, на самом деле, вопросов у меня возникает, потому что получается, что вот я должна задавать в первую очередь вопрос себе, почему я так мало зарабатываю, и что я могу сделать для того, чтобы улучшить, ну, свое положение. В принципе, каждый человек, наверное, регулярно задает себе этот вопрос.
Да, вот, но 40 миллионов пенсионеров не могут себе задавать этот вопрос.
Вот, понимаете? Да, мы о ком говорим?
Они построили этот мир, в котором мы живем. И если им, да, как бы, их заставлять задавать эти вопросы, это будет странно, понимаете?
Но они его уже построили, и они больше его уже не строят. И они попадают в ту группу как раз населения, на которые из бюджета выделяются просто деньги. Но из бюджета выделяются деньги, которые бюджету удается собрать, так сказать, государству удается заработать, или нам всем, да, это же наши деньги, это наши общие деньги, которые у нас имеют вот такой небольшой, незначительный какой-то объем. И нам приходится делить эту очень незначительную сумму, при этом выполнять, Мишустин, ну, как бы, как достижение, да, говорит, что не будет как в 90-е годы, то есть все, по крайней мере, все взятые обязательства будут исполнены. И, в общем, это прекрасно, потому что мы помним, что бывало, когда не исполнялись никакие обязательства, это было ужасно. Вот.
И а получается, вот как вы считаете, нормально, что работающий пенсионер, который платит вот эти 40% в фонды, вот, для всех, на самом деле, что ему, например, пенсию не индексируют. А почему-то, например, зарплату Мишустина в 10 раз не снижают? Ведь это же симметричное решение. Да, нам всем трудно, да, давайте мы как бы все затянем пояса, будет там вот, переживем этот момент. Ну, как-то вот затянем одним, а другим, наоборот, их распускают. Это нормально. Что-то не работает.
Меня лично, как обывателя, очень коробит, что вот эта вот тема возникает, что работающие пенсионеры им там в последнюю очередь, им ничего повышать не будут, мол, они же и так работают, у них же есть доход, зачем им больше денег? Мне это тоже не нравится, но я пытаюсь понять, как бы вот объять общим взором вообще всю эту ситуацию. Георгий обращает внимание, нам цитату из СМИ приводит о том, что затраты на собственную зарплату в этом бюджете депутаты увеличили на 460 миллионов рублей. Я только не вижу это. Таким образом, на оплату работы народных избранников в 2021 году из дефицитного бюджета будет потрачено 6 миллиардов 418 миллионов рублей. Зарплату членам Совета Федерации и их помощникам депутаты увеличили всего на 51 миллион рублей до 2 миллиардов 482 миллиардов рублей. Как вы прокомментируете, на самом деле там много таких вот изменений в бюджете прописано зарплатных, или это только вот Совет Федерации и депутаты Госдумы? Это выхватили?
Нет, там, например, хороший рост заложен, например, для таких, как вы, то есть для работников медиа. Государство будет помогать работникам медиа оправдывать свое существование в том виде, в котором оно сейчас существует. То есть, по сути дела, оправдывать плохую работу, считая ее хорошей. Вот это вот существенное увеличение.
Нет, там, ну смотрите, Иван Иванович, я так понимаю, я вам как работник медиа сейчас могу сказать, да, как я понимаю эту помощь. Смотрите, медиа, если они не государственные, которые, как врачи и так далее, хоть и немного, может быть, получают, но зато точно получают. И врачи, и учителя, и пенсионеры. Медиа, если это не государственная медиа, то единственный источник дохода у медиа, ну, вы знаете, да, это либо просто чье-то меценатство, что мы не берем в расчет, потому что это... Ну, это почти как государственный, потом с меценатом может что-то случиться и так далее. Это нехорошая модель, нездоровая. Это подписочная модель, которая у нас не работает. Люди не хотят платить за информацию, и они предпочитают сами быть товаром, чтобы их продавали, там, да, набранную аудиторию продавали рекламодателям. Основная модель рекламная. Так вот, да, в пандемийный год рекламные бюджеты, да, как вы понимаете, они очень сильно сократились. То есть их те, кто раньше рекламировался в медиа, я про глянцевый журнал вообще молчу, да, это такая специфический рудимент. Ну, вот новостные, допустим, медиа, если вы их возьмете, то они, во-первых, почти все убыточные, и хорошие, и плохие, и так далее. Кто-то собирает там по копеечке с миру, жалуется. Кто-то, значит, все равно рекламные модели пытается использовать. Этого, это ушло, это нет. Они на грани, на самом деле, ну, разорения некоторые становятся. И, видимо, ну, знаете, я так думаю.
Да, я согласен. Правильно, подать
заявку и как бы пережить это время, да, пока новые компании не вырастут, которые будут рекламу покупать в этих наших СМИ.
Ну вот я вспоминаю 98-й год. Вот вы знаете, весь бюджет всего телевидения вот, был примерно в 10 раз ниже, чем сейчас. Вот вы считаете,
что деньги были другие, а вы как
за это время 10 раз выросло?
Нет,
и тем более Первый канал говорит все время, что ему нужны дотации. Вот его качество в 10 раз выросло. Я не вижу этого роста.
Я не знаю, вы в рублях считаете, что значит выросло в 10 раз? Вы считаете, там
нет,
раньше
я
было там.
В долларах. В долларах.
Так и доллары подешевели сильно. Я приехала в Москву в 90... Нет, в каком году я там приехала? Первую квартиру я сняла в 2000 году. Она $100 стоила, однушка на Лобачевского, да? А сейчас однушка на Лобачевского стоит, ну, не тысячу она не стоит, конечно, такая вот, как я снимала. Ну, мы же с вами понимаем, да, это там, ну, не знаю, 50 тысяч, 60 тысяч, ну, почти тысячу. В 10 раз доллар-то тоже подешевел. Ну, так вот, если на нашем рынке смотреть, там, каком-нибудь таком понятном, на длинных интервалах, в этом смысле мне, ну, это было бы странно, если бы где-то остались те же деньги. Я не знаю, что там Первый канал, как он там работает. Я знаю, слышала, что у них миллиардные какие-то долги, они там не платят поставщикам контента тоже, и там, в общем, сложности, насколько я понимаю. В этом смысле поддерживать, да, вопрос в том, как решается, кого поддержать. Я согласна. Какие критерии,
ну, вот смотрите,
оценки?
Опять,
вот, будут выбирать из тех, кто подаст?
На госпропаганду добавили 1,6 миллиарда. Это примерно столько же, сколько добавил себе Совет Федерации. Вот вам как бы ответ на ваш вопрос.
Госпропаганда. Вот. Да, им сейчас придется новый Рутюб строить, поэтому это... Смотрите, у нас сейчас новости. Иван Иванович Родионов, профессор школы финансов Высшей школы экономики, с нами сейчас. После новостей вернемся и будем задавать вопросы слушателей. Обсуждаем новый бюджет.
Хороший вопрос.
Продолжаем вместе с вами, дорогие друзья, наши слушатели. Вы можете писать на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. «Говорит МСК-бот» Telegram. Я все сейчас вижу и все зачитаю. На СМС-портал можете присылать сообщение. +7 925 888 894 8. Новый бюджет прошел третье чтение в Государственной Думе. Очень хорошо в системе обеспечения законодательной деятельности. Есть такой ресурс на сайте Думы. duma.gov.ru. Там СОЗД. И ссылка из российской газеты, можете перейти по ссылке. Там, во-первых, написано, какие чтения, какие там заключения давали на разных этапах различные инстанции, включая там общественные, сейчас тут общественные советы какие-то, и всякие отзывы и так далее, рекомендации. И вот, наконец, сейчас этот наш проект бюджета на 3 года отправляется в Совет Федерации, потом к президенту на подпись, и все. И будет опубликован в российской же газете. Мы обсуждаем, из чего он состоит и как он выглядит, с Иваном Родионовым, профессором школы финансов Высшей школы экономики. Итак, наш бюджет дефицитный. В быту принято считать, что, ну, в таких крепких хозяйствах, что вот в долг брать – это нехорошо. Ну, это если на потребление, да, это нехорошо. На развитие бизнеса, наверное, можно, но осторожно, а то рискуешь там всем своим имуществом. Без этого, правда, расти невозможно. Что по отношению к бюджету? Работает ли это правило?
Вы знаете, конечно, не работает. Почему? Потому что вот обратите внимание, что на Западе, в Америке, опять в Европе, в Японии выпустили вот для поддержки опять населения в связи с коронавирусом много-много триллионов долларов. Вот. И при том, с учетом того, что ставки очень низкие, на самом деле вот такой как бы массовой эмиссии она не привела к никаким таким отрицательным последствиям. Да, она не положительная, но и не отрицательная. С этой точки зрения, опять, как бы увеличить дефицит, там, например, вдвое по сравнению с тем, что было например, с тем, что планируется, 2,7 триллиона, например, до 5, а в этом году 4,7. Вот. Я не вижу никаких проблем. И на самом деле деньги, они сейчас дешевые. Тратить их особенно непонятно на что. Вот. И с этой точки зрения опять вот такой как бы подход, ну, он был бы рациональный. Вот. Поэтому радоваться тому, что у нас бюджет не дефицитный, да, но вы помните, такая была история про цыгана, который перестал как бы кормить лошадь. Да, у него все, весь эксперимент был очень удачным, он ее не кормил, но она сдохла в конце. А сейчас речь идет не о лошади, а о населении.
Угу. Ну, как вы представляете себе, как на самом деле... То есть в чем большая проблема? В том, что бюджет маленький и плохо наполненный? Или, ну, вы об этом сами сказали, что надо больше зарабатывать, тогда мы будем смотреть, как это все разделить. Или у вас больше претензий к текущему бюджету, что расходы распределены нечестно, и лучше бы вот у кого-то убавить, а другим подбавить бюджетникам?
Ну, вот смотрите, они просто странные, эти расходы, понимаете? Вот там, например, сократили 135 миллиардов рублей на здравоохранение. Но ведь очевидно, что... как бы пандемия не кончится в этом году. Не кончится 31 декабря, она пройдет, по крайней мере, половину следующего года, будет продолжаться. Вот зачем это сделано, я не знаю.
Слушайте, странно,
то же самое с программами социальной поддержки населения. Минус 170, там, почти 173 миллиарда. Что, население не надо будет поддерживать? Не уверен. На самом деле лишних 300 миллиардов долга – это как бы не такой, ну, точно не катастрофический как бы прирост долга. Вот. И не так дорого его обслужить. И с этой точки зрения, опять, этот бюджет, он такой как бы полностью инерционный. То есть, понимаете, вот он полностью соответствует тому, что было в 17-м, 18-м, 19-м году. Он продолжает эту линию. Более того, расходы этого бюджета, они даже меньше, чем были запланированы, например, в 2019 году на 2021 год, когда принимали трехлетний бюджет. Понимаете? То есть мы как бы даже не пытаемся ничего изменить, мы просто живем по инерции. Вот эта вот инерция, она и неприятна.
Подождите, вот Володин, спикер наш, он подчеркивает и обращает внимание, я читаю это в российской газете в качестве цитаты, что в новом бюджете увеличены расходы на здравоохранение, и это нужно для преодоления пандемии. Конкретнее, финансирование этой сферы выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. На эти цели будет направлено более 1,1 триллиона рублей. Один триллион, и что, если 1/10, это что еще? 100 миллиардов?
Когда, 1 триллион 129 миллиардов рублей. Вот. Но да, это на 135 миллиардов рублей меньше, чем в 2020 году. Ну, понимаете, вот мы придумали в 2016 году красивую такую фразу – словесные интервенции. Не надо как бы народ расстраивать, надо ему говорить «все хорошо». Ну, это и Центробанк делает, это и Дума делает.
Так, откуда вы цифры берете? Смотрите, вы открыли документ, вот этот многостраничный проект бюджета новый, и вы просто открыли рядом старый, где вы сравниваете, как бы вы сравниваете, просто у вас два документа перед глазами, и вы видите таким образом, что вот поэтому...
Да, да.
Поэтому,
да.
А набор пунктов изменяется вот от года к году? Насколько...
Что меняется? Сам,
набор пунктов. Вот раз, доходная часть, ну, это мы более-менее поняли, расходная часть, перечень статей, куда расходуется бюджет, он меняется незначительно? И вообще меняется ли? Или он всегда одинаковый более-менее?
Ну, на самом деле, есть большой как бы документ, который определяет опять состав бюджета, он более-менее одинаковый.
Угу. И получается,
и
вот
то же самое, еще видите, раз я говорю про программу поддержки населения, понимаете? Вот там много как бы формально этих денег, ну, почти 5-600 триллионов. Вот. Но, тем не менее, на 172,6 миллиарда поменьше. Вот по статье «Социальная политика», понимаете, вот поменьше. Вот. Mm. Ну, это опять, это не претензии, понимаете, вот бессмысленно обсуждать, куда перекинуть 10 копеек из какой статьи в другую. На самом деле задача должна быть поставлена по-другому и перед правительством, и перед Думой, и перед Федеральным собранием. Вот. А почему не в полтора раза больше? Вот, почему? А кто отвечает за это? А кто возьмется? А кто будет готов уйти, если у него не получится? А что он для этого предложит? Ну, эти-то вопросы никто не задает. Нам все время морочат голову чепухой, понимаете? Вот нам все время как бы морочат голову процессом. А ведь 6 лет как бы падал опять уровень реальных доходов. Это официальные данные Госстата, которые при том как бы точно не дружественны населению, а часть правительства его защитник. Вот. Вот почему никто не спрашивает, а как так получилось? А что было сделано не так? А что теперь мы сделаем, чтобы этого не было? Вот эти вопросы должны обсуждать и Дума, и Совет Федерации.
А ну давайте мы с вами
обсудим сейчас. Состав статей, понимаете? Почему с голоса вообще человек не один нормально. Эти цифры 172 и 6. Да никто с голоса эти цифры никогда не поймет. Это заморачивание просто людям мозгов, понимаете?
Ну, у нас есть открытые эти документы. Каждый может на своем телефоне, на своем смартфоне пойти там на сайт Российской газеты, найти эту статью.
А каждый кончил экономический факультет, каждый понимает в деньгах.
Нет, это да, это сложно, действительно. Поэтому
ну и зачем, понимаете? Вот я вам дам учебник высшей математики и скажу, ну-ка запустите ракету в космос, что здесь такого? И что, я как бы вам доверю эту ракету? Да нет, конечно.
Ну вот видите, сами говорите, что это сложнейшая вещь, с одной стороны. Но вот вы нам рассказали, что констатируется... Ну это получается просто расхождение такое в прямую речь. То есть вы говорите, что сокращается. У нас в Российской газете написано, что увеличивается расход. Еще там, и еще дополнительно одновременно предусматривается 90 миллиардов... Ну это, наверное, маловато, конечно. 90 миллиардов рублей на первичное звено здравоохранения. То есть, видимо, будут улучшать поликлиники по регионам, наверное, я не знаю, может, новые строят.
Это вам, вам кажется. Вы же не знаете, да, что такое
первичное звено. Не знаем,
ни один нормальный человек не знает. Но он ходит туда, и он видит, что лучше-то не становится, понимаете? От того, что красивые слова названы, первичное звено, вторичное звено, 90 миллиардов, становится с каждым хуже.
Нет, в Москве первичное звено здравоохранения, если брать вот часть такую формальную, например, запись, то, как выглядит там помещение, оборудование, это становится лучше, очевидно совершенно. И мне, честно говоря, как теперь уже жизнь...
Ну, в Москве, вы понимаете, это концентрация половины денег всей страны. Ну, нельзя же...
Да. Мне неудобно было слышать Калужскую... Калужской области у парикмахера, которая говорила, жаловалась, что им приходится в очереди сидеть, и когда цыгане приходят, что они все время лезут вперед и говорят, мой ребенок младший, ну и пытаются как бы обойти остальных в очереди. Я так удивилась, говорю, а как у вас нет электронных вот этих вот через телефон, чтобы по номерку по времени, у вас такого нету здесь в Калужской области? Она говорит, нет, мы даже про такое не слышали. И мне было неудобно, конечно, я выглядела как такая богатая зажравшаяся москвичка, которая очень удивляется тому, что где-то еще не так, как не так удобно и шикарно, как здесь. Но, с другой стороны, это обкатанная вот технология. Теперь ее, наверное, можно как-то экстраполировать. Я честно, я, конечно, в лучших пожеланиях все это так в воздух формулирую. Не знаю, там получится это все сделать или нет. Но я обещала слушателей, вопросы слушателей по новому этому бюджету, да. Начинаем читать сообщения. Сейчас я уточню, можем ли мы звонки принимать. Мне не очень понятно. Вот. Можем ли принимать звонки? Может быть, и нет. А может быть, и да. Вот, сейчас узнаю у звукорежиссера. Становится хуже, но дилеры продали очень много автомобилей, пишет Майкл М.М. Ну, я, кстати, не знаю, откуда вы берете статистику. Может быть, это... Кстати, вот этот феномен, этот, когда люди стали вытаскивать деньги... и нести их в инвестирование. Вы наблюдаете это движение, ну вот ну, поведение масс в последний год?
Ну, в общем-то, эта ситуация опять иррациональная. Почему? Потому что, опять, почему у нас много дорогих машин, которые не соответствуют нашим доходам? Ну, потому что, на самом деле, квартира еще дороже, и они как бы практически недоступны. А человеку нужна какая-то радость. Вот он долго, упорно трудится, ему надо чем-то себя порадовать. Вот отсюда возникают эти парадоксы. Второй вопрос опять, это парадокс того, что рубль как бы к доллару упал. И понятно, что все те как бы накопления, которые люди как бы получили за прошлые два года на депозитах, там, на сдаче жилья, на нем, они обесценились, понимаете? И с этой точки зрения опять понятно, что человек от безысходности хочет опять какой-то элемент радости. То есть это человеческое, это не, от этого никуда не деться. Все-таки люди – это не рациональные существа, как в абстрактной экономике. Они не ведут себя всегда рационально. Но от этого совершенно как бы не следует, что не надо думать о том, как сделать так, чтобы жить лучше. Понимаете? Вот нам президент сказал, что как бы, такой средний класс у нас – это 17 тысяч рублей в месяц. Конечно, он сказал в шутку, но мы же с вами понимаем, что 17 тысяч это, ну, это позор, это национальный позор, понимаете?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, что можно сделать, чтобы этого не было? Это отдельный, наверное, какой-то отдельный большой
нет,
сюжет.
Надо работать, понимаете, и надо опять спрашивать за результат. Вот все люди, которые опять у нас сидят вот в этих вот как бы ведомствах, вот, они все нам известны уже там многие годы. Они все нам готовы обещать, они все нам готовы, но никто из них не делает ничего для того, чтобы это стало реально лучше. Вот я не говорю, что они не работают, они работают, понимаете, но это на самом деле нас-то с вами интересует результат. И самое, что опять смешное, что даже те, кого мы выбрали их контролировать, то есть Дума, Совет Федерации, им тоже все нравится. Они, да, потихонечку увеличивают все зарплаты, да, они неплохо живут. Вот. Но при этом опять создается впечатление, что население и власть, они живут в разных странах. Понимаете, вот власть живет в одной стране, где все не так плохо. И там остались какие-то отдельные такие элементы как бы нехорошего. А население живет в стране совершенно другой, в которой хорошего нет ничего. Вот это вот страшно, понимаете?
Ну, вот вы говорите, с одной стороны, да, а с другой стороны, сейчас вот задержали экс-главу ФСИН, да, экс-замглавы ФСИН, Максименко, по которому проплакал весь наш цех, кто, значит, в медиа работает, потому что Максименко был самым человечным из всех вообще собеседников от силовых структур и органов, которые только были, вот с кем журналистам доводилось работать. Вот он, язык у него был такой, и все. А и сейчас он не признает вину, и вот его сейчас будут этапировать, видимо, куда-то там в СИЗО, да, задержали. Вот он с сумкой вчера по коридору шел. Почему? Потому что его подозревают, что там была перерастрата, ущерб в 189 миллионов рублей при постройке какого-то здания. Там надо было построить, отремонтировать. Когда-то давно.
Опять, полковники с миллиардами, которые лежали дома. Ну, вот после этого как бы не уволиться было нельзя. Ну, все остались.
Нет, а у меня вопросы возникают. Я даже к этому у меня вопрос. Там такая путанная формулировка вот в прессе, какие именно там предъявляются Максименко обвинения, что создается впечатление, что это вот, ну, а может быть, это какое-то притянутое за уши, хотя он уже давно там уволился, еще, ну, примерно год назад и так далее. Ну, в общем, не очень понятно, откуда брать новые кадры, и как контролировать. Давайте звонки.
Силовики получают 5-600 триллионов четверть федерального бюджета. То есть точно им не так плохо, понимаете? Вот точно не так плохо. Четверть.
Ну, не знаю, как им плохо. Вот эти вот ППСники, которые ходят там, у них бедственный вид просто. Просто на них,
ну,
на них смотреть жалко.
Так же мы сами видим среднюю, да, зарплату в Москве, там 70 тысяч, и видим как бы реальные зарплаты, которые сейчас называют медианными, хотя это опять такой счетная цифра, ее выявить точно нельзя. Вот, она в три раза меньше. А все говорят, да, средняя-то у тебя хорошая.
Ну, так по налогам же можно было бы вычислить тоже, нет? Количество людей там поделить на количество налогов, умножить, прикинуть,
какая зарплата. Ну, ведь опять, понимаете, мы с вами ходим в магазин каждый день, видим, что инфляция в месяц 10-12%. А нам рассказывают про 4, и мы же верим. мы же знаем, что это словесная интервенция, чтобы мы не расстраивались. Ну, так оно и есть.
Давайте вопросы наших слушателей. Телеграм говорит МСК-бот. Оказывается, мы можем принимать звонки. Да, можем. Мне сделали отмашку, поэтому давайте сейчас несколько зачитаю и примем звонок. Все знают, что пока Россия не выйдет с Донбасса и пока не отдаст Крым Украине, с Россией не снимут санкции. Все понимают, из-за чего плохая жизнь в России, но молчат, пишет Владимир. Как вы прокомментируете?
Ну, вы знаете, это как бы вопрос точно не к бюджету и не ко мне. Вот. На самом деле, я думаю, что это ничего не значит. Выйдем, не выйдем, не имеет значения. Почему? Потому что я, вот как старый человек, я помню поправку Джексона Веника, которая была введена то ли там в 72-м, то ли в 73-м году. Отменена где-то уже в 2000-м.
Ну, но понимаете? Она не работала же фактически, разве нет?
Как-то не работала, еще как работала. Любые поставки сложной техники было очень трудно получить, и приходилось платить там, ну, в разы больше. Здесь то же самое, понимаете. Вот меня удивляет другое, что как бы с продовольствием напряженка, точно не хватает конкуренции на рынке. А президент взял и продлил санкции опять против пищевых продуктов по импорту, понимаете. А почему вот мы, как население, должны платить за политические амбиции? Ну, не очень понятно.
Развитие
местного... Да, и дерьмовый, понимаете?
Значит, перетерпим, будет лучше потом. Все лучше и лучше с каждым годом.
Почему мы это должны терпеть? Вот тебе нравится, ты и терпи.
Не такой плохой. Вот у нас итальянец тут был, знаете, но он, правда, конечно, тут лоялистски, я думаю, так настроен был, конечно, потому что он председатель торговой российско-итальянской палаты, у них там не самые лучшие времена, он очень хвалил наш этот сыр, весь этот пармезан, он даже сказал, что по названию нет у них никаких претензий, потому что это слово другое, пармезан, три слова, русское слово, пармезан, а к пармиджану, реджану никакого отношения не имеет. Так, не надоело государству делить Тришкин кафтан, когда займемся производством и страной, пишет Скиф. Ну, вот многие очень про производство пишут. Так, что за человек? Он мой кумир, пишет Лас-Вегас. Это, наверное, про гостя сегодняшнего. Иван Родионов, профессор школы финансов и высшей школы экономики. Так, страна катится с горки быстрее, чем Советский Союз, пишет Ларгус 034. А почему социальные выплаты индексируются на уровень инфляции? Поэтому у нас инфляция 4%. Вот Андрей видит объяснение. Но инфляция же, вы говорите про магазин, с другой стороны, вот если шире взглянуть, инфляция же она определяется не только товарами там, широкого массового потребления, там же целый, как бы, целая система такая, целая формула туда включается.
Да, ну, знаете, в мире есть две инфляции. И они считаются отдельно, понимаете? И когда речь идет о компенсации различных пособий, надо использовать инфляцию потребительских цен. А инфляция потребительских цен явно не 4%. Это видит каждый, кто ходит в магазин. Это очами видно, понимаете?
Ну, понятно, да, с одной стороны.
Например, сравнивать хлеб и там, космический корабль. Да, один стоит там, 5 миллиардов, а другой стоит там 20 рублей буханка. А мы их складываем, мы говорим, что так как космический корабль не подорожал, то и хлеб не подорожал. А хлеб подорожал, притом на 5 рублей. Вот в чем дело, понимаете? И опять вот сама идея как бы словесных инвестиций, ведь она абсолютно безнравственна, понимаете? А то, что она прошла у нас на всех уровнях, как нормальная, когда нам рассказывают неправду и тем самым как бы считают, что исполнили свой государственный долг, в общем-то, это стыдно.
Так, они печатают доллары для поддержки, а весь мир поддерживает доллар. Инфляция выносится вовне. А когда мы будем печатать, и раздавать, инфляция будет именно у нас. Рубль-то никто не поддерживает. Вот пишет 40-й, как вы прокомментируете?
Есть? Ну, понимаете, здесь на самом деле такая старая, как бы, старый трюк еще с советских времен. Вот надо всегда сделать вид, что кто-то нас злобно гнетет, понимаете, вот со всех сторон. То есть, что мы живем в осажденном лагере. Наплевать всему миру на нас. Никто на самом деле, никому мы не интересны, никто нас злобно не гнетет. Наше правительство плохо работает. Но не Дума, опять, не Совет Федерации так вопрос не ставит. Им все нравится.
Свинина уже 6 лет не дорожает. Как стоила 250 рублей, так и стоит. Это вот Григорий из Санкт-Петербурга подает голос. Через Телеграм пишет нам еще сильный. Средняя пенсия в России выросла с 2013 года с 9165 рублей до 14215. То есть с... ну и он пересчитал, ну понятно, и в долларах почти было 295 долларов в 2013 году, а сейчас получилось, если в долларах считать, 190. Нужно ли нам считать в долларах? У меня сразу тогда вопрос возникает, если мы, в общем,
понимаете, даже если и не нужно, оно приходится. Почему? Потому что, ну, минимум половину, опять, того, что продается в магазине, это импортный товар. Вот. И все равно он покупается за доллары. Что интересно, опять, что он не пересчитал, например, долю коммуналки и жилья вот в этих деньгах. А на самом деле она с каждым годом растет темпами, опережающими официальную инфляцию. И опять государственные комиссии подтверждают этот рост. Они разрешают вырастить тарифы.
Увидели ли вы в новом...
И опять расплачивается население. И вспоминается опять вот идея где-то пятилетней давности, что в следующем десятилетии, то есть вот сейчас, новой нефтью будут люди. Вот люди и стали той самой новой нефтью, на которой можно зарабатывать. И это как бы делается, и государство этому попустительствует на самом деле. Вот посмотрите опять, мы отменили как бы потребительскую корзину. Почему? Ну, потому что очевидно, что наполнить продуктами те копейки, которые... Она, которые ее составляют, невозможно. У вас пальто будет не на 18 лет, как раньше, а на 120, вы столько не проживете. То же самое с ботинками, то же самое с услугами связи, то же самое с коммуналкой. Мы делаем вид, что население нас не волнует абсолютно. И вот это вот, наверное, как бы претензия основная к правительству. Никто не ставит население во главу. Плюс к тому,
если прочитать в российской газете, там как раз хорошо, про это.
Но не отвечают за то, что хорошо не стало.
Ну, дальше можно было бы еще обсуждать. Есть там всякие разные рассказы. Это о том, как врачи из коронавирусных красных зон начинают мебель покупать и дачи строить сейчас. Только впервые, наверное, за всю свою историю. Но что, значит, кто виноват, мы поняли. Что делать, мы еще пока не поняли. Но это уже для следующей какой-нибудь программы. Иван Родионов, профессор школы финансов Высшей школы экономики, был с нами. Сейчас новости. После этого продолжим. Хороший вопрос только со слушателями.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. И у нас с вами еще целый час впереди. Пожалуйста, пишите мне на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. И смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Рассказываем. Куда по поисковым запросам стремятся попасть граждане России? Вы знаете, да, у нас сильно изменился ландшафт наших с вами поездок. И V-Times провел такую... Они, правда, сделали коллаборацию с Booking.com. Но Booking.com действительно такой, он удобный для того, чтобы там отели искать, такая система. Но у нас есть и национальная, между прочим, система бронирования. А также можно всегда выйти на сайт отеля самостоятельно. Но я напомню, что сегодня все еще... Какое у нас число сегодня? 27 ноября и до, по-моему, до 10 декабря, да, действует эта программа кэшбэка, и вы можете купить какой-нибудь тур по России, ну, только внимательно смотрите, у кого вы его покупаете, и 20% получить на карту МИР себе обратно. И эти туры очень, они невероятно дешево стоят. Вот если сравнивать, как если бы вы сами покупали там билеты, или, ну, билеты окей, там, может быть, на машине кто-то едет, бронировать отели, там, программа, не программа, не знаю, но отели, получается, вместе с проездом стоят намного дешевле через турфирмы. Так вот, самые главные, оказывается, запросы какие? Интересно, что бы вы думали. Есть первое место в этом рейтинге, и я была очень удивлена, потому что я не слышала про это место, то есть я понимаю, что, видимо, оно известно в узких кругах, либо оно известно среди тех, кто стремится в Петербург. Лидером по росту запросов на сайте системы бронирования стало Лосево, поселок в Ленинградской области. Ну, видимо, там какой-то хороший, там есть вода, я вижу на фотографии, там, видимо, есть какой-то хороший комплекс, и, видимо, поэтому его в два раза чаще стали искать, чем в начале года было количество запросов. Но это лидер. На втором месте по росту числа запросов Приозерск. Это тоже районный центр Ленинградской области. Это туда, на Ладогу, ближе к Ладоге. Там есть крепость Карела. Вот, ну, если так про достопримечательности говорить. На третьем месте Тверская область, и город Осташков. Я, кстати, смотрела на карту, и я обратила внимание на то, что Осташков этот, он посреди огромного количества мелких-мелких озер, почти так же, как выглядит со стороны карта, так же практически, как в Карелии местами. Поэтому это неудивительно. Значит, там на две трети выросло количество запросов, народ хочет ехать туда. На четвертом месте по росту это Валдай, Новгородская область, в районе Великого Новгорода, там тоже есть вода, соответственно, там есть, естественно, там всякие культовые сооружения, вроде Троицкого собора и так далее, и вообще такая, да, глубинка и так далее. Пятое место – Рускеала. Рускеала – это поселок такой сельского типа в Карелии, в районе Сартовалы. Это все-таки финские названия, финские имена, и там очень известный парк горный. Но надо сказать, что, видимо, там инфраструктура настолько слабенькая, ее там так мало, то есть поселиться там так в такое ограниченное количество мест можно куда, что летом, например, спонтанно туда поехать мне просто не удалось. То есть когда я была совсем недалеко, мне там можно было там за 2,5 часа на машине доехать от Выборга туда до этой Рускеалы, я думала, ну, доедем и там погуляем, и, например, останемся ночевать. Оказалось, что никаких свободных мест вообще нигде нет. Причем, ну, то есть оставались только какие-то мутные посуточные объявления там на досках объявлений, и, в общем, уже это не хотелось этим пользоваться. Единственное направление Московской области, к которому вырос интерес пользователей, это, угадайте, что? Это Истра. Вот, и вот в районе Истры там, значит, Новоиерусалимский монастырь есть, и, в общем, туда все... Туда был скачок интереса. На 40% больше, чем раньше, интересуются размещением на озере Тургаяк в Челябинской области. То есть народ там тоже... Я, конечно, сомневаюсь, что из Москвы кто-то туда едет так вот прям специально, но, наверное, я думаю, что это уже жители Урала, да, туда поднимают этот спрос. Вид на поселок, значит, можно посмотреть там в интернете. V-Times там такую фотоподборку делает. Также заметно выросло число запросов о бронированиях в Плёсе. В 2020 году турпоток в Плёс в связи с пандемией значительно сократился, но, несмотря на это, туристическая отрасль города не пострадала, а наоборот выиграла. Почему? Не очень понятно. Спрос на размещение в гостевых домах Плёса вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с июля по сентябрь 2019-го. Вот. А выходные загрузка была просто 100%. Следующий по росту популярности поселок Янтарный в Калининградской области. Это такое на берегу Финского залива, такое место атмосферное. Когда смотришь на фотографии, видишь море, думаешь, вот здорово. Но на самом деле там, конечно, не надо обманываться, там всегда холодно, там ветер. Ну, может быть, можно несколько дней летом покупаться, но в целом... Да, это такое море, на которое нужно просто смотреть. Алтайский край. Вот. Ну и, значит, что там? Горно-Алтайск тоже отдельно, потому что это там, вы знаете, 2 разных региона. Там авиасейлс смотрит, что билеты туда чаще стали покупать. Ну и замыкает топ городов-лидеров по росту числа запросов Сартовалы и Выборг. Вот так вот, Сартовалы и Выборг. Вот, это с одной стороны, и у меня к вам сразу вопрос, как вы планируете, и планируете ли вы все-таки в новогодние праздники, которые будут большими, мы понимаем, да, что в условиях, когда в Москве продлили весь этот режим удаленности и так далее, формат, значит, у нас школа теперь до 15 января, старшие классы сидят, мы поняли, да, это уже люди 65+, тоже дома сидят, ну, дома, либо вот перемещаются куда-то в теплый зимний дом, и уже как бы не в Москве, но желательно, да, с минимумом контактов находится. И 30% сотрудников остаются на удаленном режиме, при этом Собянин вчера всех порадовал, слухи ползут как мухи. выдал вчера в эфир, значит, где-то эту фразу, и теперь, значит, все уже там, значит, упражняются в юморе и так далее, дополняют там вихри снежные, крутя и так далее. Но смысл в том, что закрывать полностью не будут город, но, тем не менее, осторожность нужно проявлять. Мы смотрим на графики, на всякие, если вы на них смотрите, если мы на них смотрим, мы видим, что они растут, к сожалению, все еще пока. Вот. Есть люди, которые относятся к этому совершенно спокойно, но, соответственно, нужно какие-то решения принимать. И какие вы принимаете решения? В принципе, можно совершенно бесконтактно заселиться, доехать на машине, заселиться в какую-нибудь гостиницу. Едете ли вы куда-то? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. А чего в центр Москвы не едут? В Троицк, Наукоград же. А что в Наукограде можно сделать? Кроме того, что погулять по какому-нибудь центральному скверу, что еще там есть. Собираемся на Новый год в Геленджик. Чудесный отель и атмосфера, Екатерина рассказывает. Вот, то есть люди... А когда вы будете выезжать? На чем вы будете ехать? С палаткой в Рускеалу надо, Дмитрий Ишкуров советует. Ну, это ж надо палатку, это ж надо уметь там все, это все там что-то ставить, какой-то надувной матрас туда, всем эти ватники какие-то, в которых спать. Это же такая вообще морока, это же такое планирование серьезное, все эти поездки. Так вот, я хотела спонтанно как-то вот так раз, захотела, сели, поехали, а там погуляли, а потом ап, и так все здорово, но не получилось ничего, и в итоге мы так и там и не были. У меня... Да, значит, это тут про коммунальные услуги дальше. Собянин Высоцкого цитировал, но не точно. Да, ну, видите, как. Кто знает, тот знает. 7373948. Планируете куда-то? Сейчас расскажу, что там в Европах Меркель требует закрыть все горнолыжные сезоны. А вы-то как считаете? Ну, что делать? 2 недели, можно 3. Отгул за прогул. Нет, можно из отеля работать. Если ты удаленно работаешь, ты заселяешься в отель где-нибудь в красивом месте, смотришь на озеро, на лес там или что там у тебя видно, где-нибудь под Челябинском. И что? И работаешь. И потом приходишь плавно в новогодние праздники вот в этом же режиме. Вы планируете выход из дома уже какой-то, выезд такой большой, или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Добрый день.
Анастасия Эдуардовна, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Решите высказать, как я планирую, вернее, как мы планируем. Значит, 6 машин, значит, едем за город. Но прежде чем, как говорится, поехать, мы съездим, вернее, уже человек поехал в Волоколамск на базар мясной, заказал, как говорится, половину или целиком поросенка, понимаете. Ну, я его, как говорится, шкуру сдеру и прочее, привезет она. Значит, на улицу Кирова, станцию Снегири, значит, на мангале все это делаем, шашлычки, и идем в лес. Принесем аккумулятор, ну, нарядим елочку. Ну, 2-3, как говорится, начнем. Ну, насколько сил хватит. Ну, вы меня поняли, короче. Но хулиганить не будем особо. Вот в таком духе, в таком разрезе. Скромно, спокойно, без шума и пыли. Всего хорошего. Благодарю за эфир.
Да, пожалуйста, спасибо. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского Союза закрыть все горнолыжные курорты на Рождество и Новый год, чтобы сдержать распространение коронавируса. В обращении к Бундестагу Меркель призвала людей избегать любых туристических поездок. И далее она говорит, горнолыжный сезон приближается, и мы будем настаивать на голосовании в ЕС, чтобы закрыть все горнолыжные курорты. Меркель сделала свое заявление через несколько часов после видеоконференции с руководителями 16 федеральных земель Германии. Главы земель призвали правительство добиваться введения запрета на лыжный туризм во всем Евросоюзе до 10 января. Также они решили обратиться к населению с рекомендацией избегать любых туристических поездок, в том числе на горнолыжные курорты. А немецкие власти опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда туристы, приезжавшие кататься в австрийский Ишгель, разнесли коронавирус по всей Европе, даже дальше, вплоть до Израиля и Сингапура. Премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер призвал действовать сообща. Если мы закрываем горнолыжные курорты и туристические места Германии, то нужно постараться, чтобы Австрия поступила так же. Но Австрия не собирается этого делать. Это не тот вопрос, в который должен вмешиваться ЕС, заявил канцлер Себастьян Курц. зимний отдых в Австрии будет безопасным. Вот, значит, он уверяет министр, кто, вы думаете, министр туризма уверяет, что будет безопасным у них там отдых в Австрии. Власти обещают ограничить развлечения и работу баров, ввести строгие меры социального дистанцирования на подъемников. Доля горнолыжного сектора ВВП Австрии составляет 4%. Вот только что мы про бюджет говорили Российской Федерации. Да, вот в Австрии 4% от туризма вот этого горнолыжного. В зимние месяцы он обеспечивает до 8% занятости, поясняет экономист. И, в общем, они не очень там... Не очень спешат с этим совсем расставаться. И в то же время, да, у нас тут тоже... У нас же есть, кстати, лыжные в Подмосковье несколько таких вот мест. Было бы интересно, если вы там работаете или где-то рядом живете, или вы, если действительно увлеченный там сноубордом или горными лыжами человек, который, я знаю, целыми семьями люди там ставят этих своих детей, малышей на эти лыжи, и все они ездят потом каждый год традиционно куда-нибудь кататься... Что вы будете делать? Планируете ли вы, не планируете? Будут ли закрыты вот эта труба, которая у нас вот в Подмосковье где-то стоит? Если по Звенигородке ехать, то из города, то справа там такой футуристический совершенно какой-то пейзаж есть с новым жилым строительством массовым. И еще вот такой вот, я знаю, что там есть спуск, но он искусственный, то есть там он и зимой, и летом работает, и, в общем, не привязан к сезону. Что, как? 7373948, наш прямой эфирный номер, смс-портал +7 925 88 88 948. Анна нам сообщает, что Швейцария пока не закрывает горнолыжные курорты. Вот видите, как интересная, да, борьба. Что дороже, деньги или здоровье? А что они будут делать, если все их эти клиенты там перезаражаются? Не, ну, конечно, там все-таки смертность все-таки не 100%, поэтому не так страшно, но ну, просто интересно. Ну как, вот вы как относитесь к этому? Закрыть? Давайте проголосуем. Закрыть европейские горнолыжные курорты. Мы тут проголосуем, потом сообщим Ангеле Меркель, и ей будет приятно. Первый номер, 495-й код, городской. Пожалуйста, позвоните. 134-21-35. Голосуем по Европе. Ну, конечно, если вы проголосуете закрыть, то значит и у нас закрыть. 134-21-35. Да, закрыть горнолыжные курорты, не надо народу ездить никуда, и в Швеции, пусть они все закроются, и будут, и мы будем все здоровее. На плоскостных, будем беговыми лыжами заниматься. 134-21-36, нет, не надо закрывать, это очередной удар по экономике, люди уже и так сходят с ума, очевидно совершенно, и по новостям это тоже заметно. Не нужно лишать их этой радости. Нельзя закрывать курорты. 134-21-36. Нет, не нужно. И первый номер, если все-таки надо закрыть, уж один год-то мы как-нибудь переживем без горных лыж или нет. 134-21-35. Давайте дадим совет европейцам таким образом. Ну и про себя тоже будем говорить. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Настя.
Доброе утро.
Была когда летняя дача, очень рвалась в Подмосковье. Сейчас загородный дом со всеми удобствами. Вот, и уже, честно говоря, надоело. Вот, ну вот никакой кэшбэк не заставит меня путешествовать по России. Я была много чего, возвращаться не хочется. Очень тоскую по Афинам и Праге.
Да? А где вы были по России? Расскажите, сколько лет вы по России ездили, когда начали?
Да постоянно, ну буквально там, может быть, года три назад вот прекратили как-то с рождения. Внука прекратила путешествовать. Да везде было. И, господи, и Ярославль, и Кострома, и Питер, и Владимир, и Суздаль, и Гусь-Хрустальный, и... Ну нет, до Челябинска, конечно, я не добралась. И слава тебе, Господи.
Вот, смотрите, еще огромное пространство неосвоенное там вот за Уралом.
Нет, Восточной, никакая Сибирь, Западной, сила на свете
Камчатка.
Не заставит,
ну что,
тратить деньги на эти бесполезные путешествия. Нет.
Ну, а почему-то, а что, какую пользу вы видите от путешествий вообще? Как вы для себя формулируете? Что вы ждете?
Ну, я вообще люблю, у меня натура такая, что хочется постоянно где-то двигаться, что-то как-то смотреть. Ну, и вы знаете, в России меня убивает убогость. Mm-hmm. Понимаете, мне так все жалко. Вот, и были вот и Переяславле-Залесском буквально, вот, наверное, даже года два назад. Вот. Ой, ну, не знаю, я смотрю вот на это все. Вот это... Орел очень нравится, но тоже, вот, конечно, вот эта вот бедность. Еще Орел сам ничего. Хороший город, все-таки тургеневские, фетовские места. с Пашкой Лутовиновым. Ну, классно, конечно, все. Там из последних сил, конечно, стараются поддержать вот эти деревянные домишки, строения.
Ну, тягостно,
вот,
да?
Но едешь, тоже. Ну, убогость. Ну, я не знаю, ну, вот, а Белев, а город Белев, это же... Господи, ну, да, ну, понимаете, все разрушено. Ну, ну я не знаю, ну... Ну, слов нет, Настя, я надеюсь, вы понимаете.
Ну, на природные, ну, я понимаю, конечно. Но это вы говорите про инфраструктурные такие там вот центры, да, места все-таки, где люди живут и так далее, там на памятники смотреть. А есть же очень много природных разных всяких диковин, какие-нибудь соляные столбы.
Ну,
там.
не знаю.
Ну, что, нет, Рускеала, это, в конце концов, это Алтай, который там, неважно,
была
что.
Была в Оренбурге, кстати.
Пятиэтажки. А что там, Оренбург там, я читала в детской книжке.
Ну, все осталось, вот как было 30 лет назад. Конечно, пытаются там плитку положить в центре города. Но это все, вот понимаете, ну как чувствуется какая-то, вот, ну, не знаю, затклость, на мой взгляд.
Ну, я вам предлагаю на природу переориентироваться. Спасибо вам большое за звонок. Как-то объектив на пейзажи направить, на какие-нибудь горы, там, на моря, вот на какие-то такие удивительные вещи, которых у нас очень много. У нас только заповедников, я даже не слышала. То есть, может быть, кто-то и знает, но там, что у нас есть, допустим, какие-то дубравы, например. Вот вы были в Дубраве? Ну, сейчас, конечно, зимой это не так, может быть, интересно, но вот летом, вот в дубовом лесу, в таком, в роще дубовой пыли, вот прямо под Москвой есть. Но это как бы отдельный такой заповедничек, и туда можно взять, собраться, там, если есть машина, и поехать. Ну, не обращай внимания. Нет, в Москве в этом смысле убогости уже, конечно, никакой не осталось, это все за пределами. Вот. Ну, а некоторые учатся и любят, и это тоже. Давайте, звонок еще и голосование. Мы там в Европе советовали закрыть, значит, горнолыжные курорты. Я напомню, кто еще не успел выразиться, позвоните, пожалуйста, наберите прям коротко 134-21-35, если вы советуете, вы солидарны с Меркель и считаете, что всем надо закрыть просто курорты хотя бы на этот Новый год и пережить эту историю. И нет, вы не согласны с этим, нельзя этого делать. 134-21-36. Не так уж много людей туда едет, денег они там тратят много, и в этом смысле как бы терять, упускать заработок и лишать людей такой возможности, наверное, нельзя, вы считаете, например. 134-21-36, невзирая на все опасности. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Здрасте. Ну, я против, потому что если сейчас Меркель все позакрывает, ко мне на Рождество из Берлина старшая сестра приезжает, и если ее обратно в Германию не пустят, значит, она у меня останется, а старшая сестра это хуже, чем теща. Она житья-то не даст, если она месяц поживет.
Ну, а почему вот. Вы решили, что Германия это закроется? Говорят о том, чтобы курорты закрыть, наоборот.
Ну, вот она курорты, а потом все это
свое. А, вы беспокоитесь это... вообще за локдаун, понятно.
Конечно, да. А сами мы поедем в Ярославскую область там отдыхать.
Ну, вы сестру летом... оставляете дома и езжайте без нее в Ярославскую.
Ну, а как вы да ее что оставить? Она самая первая поедет. Она командир, она с 53-го года мной командует, да.
Да, вот так младший брат, всю жизнь, да, младший.
Да, всю жизнь младший брат. Ну, а так мы поедем, мы летом...
Про Михалкова так тоже говорил на каком-то вручении, я помню, премию. Он брал там кубок или Михалкову вручал и говорил, вот я все думал, младший брат, все какой-то, вот он младшенький, как-то все, что-то его надо научить, а вот я смотрю, уже научился, молодец, уже самостоятельный стал, уже они оба такие старенькие стоят на сцене. Так вот и у нас, видите, младший брат боится, сейчас сестра приедет, там начнет командовать. Фрекенбок. Значит, давайте еще с одним слушателем подведем итог нашему замечательному голосованию. Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вы знаете, услышав вот эту новость про Австрию, честно говоря, мое сердце просто обливается кровью.
Почему?
За Сечина, за Ротенберга, за Ковальчуков, за всех банкиров и директоров строительных компаний. Они, вот знаете, я серьезно говорю, они вот 30 лет сидят на моей шее, вгрызли через позвоночник, добрались
до
кишок.
Ну, у нас есть свой, что вы за них переживаете? Там хорошие, кстати,
Австрию, они же у меня почку вырежут, продадут, и
им за это ничего не будет. Спасибо вам за звонок. Но у них есть все нормально. У них Роза Хутор прекрасная, там и все там горнолыжные эти подъемники работают и так далее. Главное, чтобы там все работало. Будет ли там работать, все еще тоже вопрос. Но мне кажется, для специальных людей откроют, если надо будет. То есть для всех будет закрыто, для некоторых, может быть, открыто. Но это я так думаю, хотя у меня нет никаких сведений, я не знаю, какие там планы. Можно было бы, кстати, позвонить, узнать нашим новостникам, нет ли планов закрыться на новогодние праздники. Останавливаем голосование. Спасибо всем, кто позвонил. Давайте нажимаем «Стоп». И 67% людей у нас солидарны, думают так же, как Меркель, что стоит все закрыть в Европе. Ну, один раз можно пережить. Но 33% не согласны и не стали бы закрывать никакие горнолыжные курорты. Я так понимаю, сами готовы куда-то ехать. 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, Анастасия, доброе утро.
Да, пожалуйста.
По поводу закрытия, да, наверное, не стоит все закрывать уж так критично, потому что люди же тоже как бы...
Ну, кроме горнолыжных, вы так говорите, как будто горнолыжные курорты – это место, куда ехали все. Но это не так, это очень узкая какая-то
часть. Это специфическая, да, такая вещь.
Ну да, но денег много приносят, а, но видите, как, ну, вот все-таки есть точки притяжения, может быть, традиции есть, которые вот у нас, вот у меня нет там, даже, может быть, среди знакомых тех, кто ездил бы горными лыжами, занимался, но я так понимаю, что в Европе там традиции есть определенные, то есть это как для нас, что, шашлыки, баня на загородом, ну что-то в этом роде.
Ну, уже распространено, на самом деле. Они же перемещаются, и очень много перемещаются на выходные те же самые. Они уезжают, допустим, с севера на юг, в предгорье Швейцарии, именно южная часть Германии. И там очень здорово у них это все развито. Я вот как-то отдыхал в Германии возле замка Нойчвайштайн. Ну, вы знаете, вот с картинки диснеевского.
Да-да-да, конечно.
Ну, там прям сказка. Там такие озера, прям вот... Едешь на машине, останавливаешься.
Мне народ стал в телеграм-канал стал слать свои фотографии с горными лыжами, когда один человек их то ли целует, то ли что, стоит там в очках и в полной амуниции. Закройте область, умоляю. У нас в Московской области заражено в 8 раз меньше, чем в Москве. Москвичи рвутся к нам с вирусом. Ну где логика, пишет тетушка на смс плюс 7 925 888 94 8. На Донбай предлагает ехать. Ларгус, там есть горнолыжный курорт. Влюбилась, въехал грек через реку, познаю Россию его глазами, хочу повторить воочию. Ага, это, видимо, какой-то канал нам прорекламировали тут. 11:30, сейчас новости. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Хотела вам новость такую развлекательного характера с нашего телеграм-канала «Говорит Москва». У нас есть новостной такой телеграм-канал «Радио говорит Москва». Подпишитесь, если еще вы не подписаны. Там новости. И в том числе вот такая. Российский фридайвер установил мировой рекорд. Алексей Молчанов задержал дыхание и нырнул без оборудования на глубину 113 метров. Раньше лучший результат в мире принадлежал французу Арно Жеральду, которого называли главным соперником россиянина. И нас не указывают мудро, наши, кто пишет наш телеграм, не говорят, какой предыдущий там был рекорд. Это все не важно, потому что уже есть новый, правильно? 113 метров, дорогие друзья, это вот, я могу сказать, 16-этажный дом в Москве, какой-нибудь панельный, средний, ну, не только в Москве, везде, да, 16 этажей, это примерно 50 метров. То есть он без оборудования нырнул на глубину. Вот поставьте друг на друга два 16-этажных дома и получите примерно эту глубину еще немножко сверху, еще этажа три. Вот, вот такая вот, ну, не знаю, удивительная новость. Да, ну, я вообще хотела к вопросам нашего иммунитета перейти с вами. Вот от обсуждения возможности поездок куда-либо и планов. Вы, кстати, присылайте, продолжайте нам на «Говорит Москва». Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Вот, видите, я их начинаю путать. «Говорит МСК-бот». И смс плюс 7 925 888 94 8. Сейчас я буду читать сообщения, а после этого зачитаю новости, касающиеся вакцин и иммунитета. Тут несколько есть новых совершенно сообщений. Коллега из школы ЮЗАО пишет, что она сегодня в школе одна и еще одна учительница. Все остальные учителя пятых классов болеют. Не смогла не поделиться. Да, коллега из школы ЮЗАО. То есть, а Елена, которая нам это написала, соответственно, тоже коллега. То есть, она в другой... Вы, Елена, в другой школе работаете. У вас как обстоят дела? У нас вот две учительницы из четвертого класса переболели. Одна классная руководительница еще начала болеть в сентябре, весь октябрь проболела. А другая по английскому вот только что выписалась. Но они не афишируют, что это было. Вот, потом там в разговоре неофициально могут сказать, а так как бы мы не знаем, чем они болели. На самом деле знаем. И это ужасно. Но я сижу с детьми дома, поэтому... Приходится самой работать учительницей. Закройте область, умоляю. Да, это уже опять нам то же самое сообщение присылается. Влюбил, да-да-да, вот это вот. А я по Киеву тоскую, пишет Анна. Анна, а что не поехать? Ну, сейчас не надо вообще никуда ездить. Но потом, когда все пройдет, и когда сделают прививки, вакцины, все нам сделают, мы сейчас с вами будем выбирать, чем прививаться. Вот, хотя детям и людям старше 65, это отдельные категории, для них, я думаю, вакцины лет через, ну, давайте так, я уж не буду никого пугать, но я думаю, что объективно лет через 5, ну, через 3 появится, может быть. У ребенка в школе из 35 учителей 20 или болеют, или изолировались. Так, из 35 учителей. Теперь только в вакцинах и иммунитетах будете говорить. Другой повестки совсем нет, Виктор Корга. Нет, мне кажется, что это очень важно. Ну, смотрите, да, у нас там... Я пробегу, и на самом деле я смотрю, у меня перед глазами бежит вот эта вот лента новостей, где все-все-все новости подряд. Я ее тоже за ней приглядываю. Если что-то будет важное, интересное, новое, то я обязательно вам расскажу. Это сын легендарной фридайверши Молчановой. Посмотрите фильм «Один вдох». О, это по поводу вот этого человека, который нырнул на 113 метров вниз. Если честно, но я не понимаю, Настя, вашу логику. Вначале вы рассказываете, что все ужасно, и ваш гость говорит, что людям есть нечего, а через 10 минут вы говорите, куда поедет народ в России отдыхать. И это не летом, а значит, уже второй отпуск в году, а у кого-то и третий. Такие темы 15 лет назад представить себе было нельзя. Ну, кому-то... Нет, там, тем, кто, кому нечего есть, они, наверное, не едут. Но это сложно, все это там неоднозначно. Это вот таких 100 человек в ряд поставьте там в каком-нибудь регионе и посмотрите. Люди живут очень по-разному. А поездка – это же новые впечатления, эмоции. Это так для психического такого здоровья, может быть, и хорошо. Можно тем более сделать это очень недорого. Это недорого. Это можно сделать малыми средствами. Ну, так, конечно, там резину зимнюю сделать, конечно, да, там масло залить, там незамерзайку специальную, куда-то там забронировать хотя бы на несколько дней выехать, наверное, если это бесконтактно, если вы едете на машине, то, наверное, это, может быть, и стоит того. Так, вот, значит, что я хотела вам зачитать. Очень интересная ситуация. Во-первых, у нас есть новые сведения, заявления о том, что иммунитет очень нестабильный, он образовывается, да, вот сейчас вот, кто у нас, Женя Волгина сейчас новости читала, или Фомина, что иммунитет образовывается примерно там через месяц после того, как ставится вакцина, это то, что касается вакцины. Но есть новости на ленте, касающиеся просто иммунитета, и оказывается, этот иммунитет, он нестабилен, он разрушается через 5-7 месяцев после того, как он образовывается. Вот эти вот новые данные, я их сейчас, ссылка вот куда я сейчас не вижу, не, потеряла глазами это сообщение. Но в любом случае... А, вот тут у меня не открылось. Так, ага. Интересно, да, я прошу открыть новые страницы, новости, оно у меня куда-то уходит. И еще про AstraZeneca. Значит, у нас есть еще, кроме наших вектора, кроме нашего спутника, это разные производители, у нас есть еще соперничество с иностранными разработчиками вакцин. И ситуация такова, что британская вот эта вакцина, AstraZeneca, там у них произошел страшный какой-то ужасный, нелепейшая ошибка произошла, и они первую дозу в испытаниях давали не полную, у них тоже в два этапа прививка, а они давали половину. И половину дозы. То есть, ну вот, кто-то где-то так отмерил, кто-то где-то так настроил, что в бутылёчке или куда-то там разливалось там не 100%, а 50% того, что было, должно было произойти, налиться. Но это заметили не сразу, и какая-то часть испытаний уже на людях, значит, они уже давно тоже эти все испытания ведут. Когда это поняли, исправили и замеряли эффективность, и оказалось, что самое то, что удивительное и самое, что ужасное, что при половине первой дозы, при введении половины, иммунитет вырабатывался по данным вот, на 90%, что, в общем, хороший результат. А когда стали делать полную первую прививку полной дозой, то он снизился существенно, примерно там, я сейчас эту цифру увижу, секундочку, я сейчас ее посмотрю. Он снизился и стал меньше, и он стал что-то вроде 50%. Поэтому получилась в их отчетах средняя цифра 70%, которая существенно ниже того, что заявляется даже у нас. И из-за этого Астра сейчас... То есть первый самый главный вопрос, почему это происходит? Да, у скорректированной дозы 60% эффективность, а у ошибочной сделанной 90% эффективность. Вопрос, почему это так произошло? Это первое. Второе, что упали акции этой AstraZeneca, и теперь, значит, все сидят и ждут. Все сидят и ждут и не понимают. Инвесторы тоже не понимают, значит, дальше в нее инвестировать или нет. При этом есть новость о том, что они продолжают там заключать контракты. В Великобритании у регулятора внутреннего, значит, там, по-моему, уже парламент или кто попросил проверить тоже данные по вакцине, ее эффективность. Поэтому... Если некоторые наши любители, знаете, у нас же тоже есть такие западники, да, есть славянофилы среди людей. И вот в моем окружении там был один человек, который говорил, я жду вот вакцину AstraZeneca. Все, я не эти все ваши вектор, там спутник, нет, не интересно. Вот я жду, и когда она будет, вот мы привьемся и все, и пойдем. А сейчас вот я сколько месяцев проходит, я смотрю на это, на все, и приходит понимание, что спасение в загранице, ну, оно, наверное, все-таки, конечно, наверное, в конечном итоге получится тоже, но в этом смысле наши выглядят намного выигрышнее. 7373948, наш прямой эфирный номер, если вы... Врач, если вы интересуетесь темой, позвоните, расскажите, в какой степени мы готовы сейчас прививаться, в какой степени и когда придет к нам вакцина западная, когда поступят вакцины наши. Вы знаете, что уже там примерная стоимость определены, но они все примерные, такого массового производства, я так понимаю, еще нигде не запущено. Пока все примеряются, говорят о том, сколько доз смогут сделать в случае запуска. 7373948, наш прямой эфир номер. Наш телеграм говорит Москобот латинскими буквами. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Виктор Корга пишет: такое ощущение, что это было сделано намеренно ради падения акций. Можно сейчас закупиться, и они скоро вырастут после отчетов об успехах. Ой, намеренно это было бы, это как-то слишком, мне кажется, сложно, и это слишком бьет по имиджу. Мне кажется, это, ну, не, к кому-то, может быть, можно закупиться, я даже себе не представляю, как это можно. Вот, власти Британии попросили регулятор дать оценку вакцине против коронавируса AstraZeneca. Видите, вот такие последние новости у нас. И это... Не просто, кстати, AstraZeneca делает эту вакцину, они делают это совместно не с кем-нибудь, а с Оксфордским университетом. И вот будем ждать, но самая главная загадка, вот это почему половинка доз была более эффективна, чем полная часть, на нее пока ответа нет. А мы ждем, сейчас давайте я наберу слово вакцина, какие последние новости у нас. Иммунитет, наверное, слово лучше набрать. Или вакцина, как думаете? Итак, вакцина, поиск, секундочку. Сейчас, вот, Москва готова к массовой вакцинации от коронавируса. Это последнее сообщение, но это было вчера, по слову вакцины, только вчера от Собянина. При этом он уточнил, наш мэр Собянин, что свободная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве откроется после поступления вакцины в достаточном количестве. Ждем более-менее партии, такой более-менее понятный. Вот, значит, об этом он говорил вчера в интервью телеканалу «Россия-24». Но этот откуда слухи ползут, как мухи, я так понимаю. Мы готовы к массовой вакцинации. У нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками, необходимым персоналом. Создана информационно-электронная система записи граждан. При этом он уточнил, что свободная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса откроется после поступления вакцин в достаточном количестве. Ждем более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения. Из них 6075 за последние сутки. Выздоровели. Да, ну и там по количеству еще госпитализаций, помните, была такая метрика, посмотреть, сколько госпитализаций за сутки происходит. Я сейчас открою оперштаб, посмотрю, что там у них, какие данные свежие. Но если раньше, я помню, говорили, что red alert, так сказать, красная тревога, это если 1500 госпитализаций, но вот уже, по-моему, на днях было за 1700 в день. Если я ничего не путаю, сейчас я посмотрю, какие данные дает нам оперштаб. Вы можете, кстати, писать, записались ли вы и ждете ли вы вакцинацию, да, на электронных площадках. Если честно, мне не очень понятно, о чем говорит мэр. Он говорит, а МОСРУ, там я никакого специального вроде бы не видела. Место, где отдельно можно так было бы записаться. Вот, ну, то есть там на прием к врачу вот это все работает как обычно. Так, в Москве, вот, значит, сейчас в Москве зафиксировано, это по России, в Москве за сутки, ага, вот госпитализировали 1549 человек. В столице подтверждено 7918 новых случаев заражения. За последние сутки госпитализировано, вот, как я уже сказала, 1549 пациентов. И на ИВЛ прямо сейчас в больницах находится 421 человек. С легкой формой сейчас госпитализируют? Нет, мастер не госпитализирует. У меня есть знакомые, которые вот дома с 25% поражения легких сидят и лечатся дома, ну, потому что сатурация нормальная, или там есть какие-то вот ряд показателей, когда вот какой-то начинает падать, тебя госпитализируют. Будет здорово, если нам позвонит человек, например, который принимает решение о госпитализации, например, врач скорой помощи, и расскажет, как это происходит. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495 код. Я бы хотела, конечно, услышать от врачей. Звонки сейчас 495-7373-948. А вопросы и комментарии можете присылать на смс-портал +7 925 88 88 948 и телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. А бумагу дадут, что сделали прививку, спрашивает 26-й. Ну, конечно, дадут. Куда без бумаги? Печать круглую поставят. Нет, я вот сейчас делала прививку от гриппа чем? Воксигриппом. Вот в мобильном пункте передвижном. Но речь про коронавирус, конечно, в мобильных пунктах не будут делать. Наверное, где-то стационарные 300 штук, наверное, по поликлиникам оборудованы. Ну вот мне дали такую бумажечку, да. То есть меня спросили, нужна ли мне такая бумажка. Я сказала, что да, нужна, и тогда мне дали. Да, такую книжечку. Как такая сложенная пополам, такая маленькая бумажечка. Интересно, скоро появятся фьючерсы на поставку вакцины? Кишавод спрашивает. А я не знаю, кишавод. У нас, кстати, на IPO, понимаете, фьючерсы, я не знаю, как это покупается, на IPO выходят всякие наши высокотехнологичные компании, вроде Озона, там, с невероятным успехом, там, Иви тоже должны. Но вот производители фарм, бигфармы наши пока еще не очень. Бик ли они или не бик, это тоже вопрос. Вакцинируются спутником. Вакцинировался спутником. Вот, Bad Fish пишет нам. Уже на 10-й день после второй вакцины уже очень высокий иммунитет. Первый укол переболел сутки. Второй только на один вечер. Контактировал с больными, не заболел. Чувствую себя отлично. Вот, представляете, человек пишет. Вот это да. Расскажите, позвоните в эфир, расскажите, как это было, как вам удалось. Это вы в рамках эксперимента сделали или это вы сделали, прям вот уже пошли и сделали? Предлагаю вносить на рукаве порядки, напишу, я привился, аналогии не приводи, не приводите. Что-то у человека, по-моему, кнопку залипла, он пишет, какой-то отправляется в эфир, не то, что нужно. А где в Троицке, в скобках Москва, вакцинироваться от гриппа? Уже от гриппа все, отвакцинировались, надо было раньше, это было там до какого-то там, по-моему, до конца октября. Какое? Что вы такое говорите? Какие технологии в России? Майкл пишет. А вы знаете, что в России от инфаркта ежедневно? О, выходит моя любимая армия. Да, умирает сопоставимое количество человек. Вы ведь наблюдаете повсеместно ежедневно падение человека, спохватившегося за сердце? Нет, конечно. От короны умирает процентов на 20 больше. То есть по-прежнему не так уж и много. Виктор Корг, конечно. Но инфаркт вы не можете подцепить на улице. Вы не можете его подцепить в лифте, понимаете, в чем дело-то? Никто ничего сделать не может. Ну, можете ходить УЗИ сердца, там делать какие-то энцефалограммы, что-то там снимать. Это вы можете делать там, за давлением следить, да? Или чего там инфаркт бывает? Что это там, разрыв мышцы, да? Вот такой рубец. Это вы разницу понимаете, да? То есть, конечно, может быть, вы не умрете, да, может, просто там вас поломает там 3-4 недели, и все, и вы там будете просто немножечко с одышечкой потом, ну, все равно, как бы не умрете, и ладно, на первый раз. Вот, а, ну, как сравнивать-то? Вот. Тут, конечно, может, я-то могу в любой момент раз от инфаркта. Все что угодно может случиться, тромб оторвется. Кстати, Денис Проценко накануне, вот этот вот главный врач больницы в Коммунарке, сейчас я найду, он очень интересно, он сказал, что очень много смертей от инфекций, которые как бы развиваются на фоне коронавируса. И если особенно у них толерантность к антибиотикам, то все. И вот эти вот побочные результаты в виде образования тромбов, такого массового образования тромбов, которые невозможно ничем остановить, и оно вот и приводит к смертям. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Настя. Ну, извините, врачи не звонят, поэтому просто как рядовой слушатель или пользователь. Значит, я буду прививаться, как только прививка появится. Вот, то, что там короткий период она действует, там полгода, год, да, значит, иммунитет работает, но я в этом не вижу никакой катастрофы, да, значит, почему-то мы все привыкли, там, прививка от кори, да, которую один раз в жизни сделал и забыл, вот, а от гриппа, ну, мы же делаем прививку там каждый год или каждые два года, да, значит, кто как, вот, ну, будем прививаться, значит, по крайней мере, войдем в нормальный ритм жизни.
Ну, вот я тоже очень на это рассчитываю. Вот. Все-таки я вот не могу себе представить, это мы с вами так всегда теперь, что ли, будем? Или это все-таки мы пройдем, переживем, и знаете, как человечество же переживало различные страшные совершенно эпидемии какие-то. Наверное, им тогда тоже казалось, и не было ни таких технологий, тоже тогда казалось, что все, мир рухнул навсегда, ничего. А сейчас мы в 2020 году, и уже скоро в 2021 сидим, и уже не помним прошлой эпидемии. Мы не помним, как это бывает. 7373948, как-то в карантине посидеть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте. Да, Григорий, да.
Да, Григорий.
Ну, я переболел коронавирусом, нашел метод, как бы можно от него и не заболеть, и избавиться.
Алло. Нет, мы не будем антинаучные сейчас. Вас же не научные. Не надо говорить, не надо. Вы лучше расскажите, это не вы у нас привились, да? Нет, не вы, вы просто переболели.
Не, я не прививался, нет. Ну, а какой смысл прививаться, если ты переболел?
Ну, так вот дело в том, что через 5-7 месяцев у вас, может быть, вообще вы не знаете, какой у вас иммунитет выработался, и вы не знаете, когда на вас второй раз присядет этот коронавирус, и что он с вами сделает. Повторное заражение по-всякому протекает. Здравствуйте. А в каких отношениях переболевшие в легкой форме будут с вакцинацией? Ну, в каких? В каких? В таких, какие они сами выберут. Я так понимаю, принудительной вакцинации не будет, но захотите, переболели в легкой форме, еще вакцину можете сделать и не будете больше болеть на какое-то время. Да, но все это, опять же, в порядке, это же все прямо у нас на глазах строится. Судьба заболевшей кошки в Тюмени все-таки известна кому-нибудь? Ну, вот не знаю, мастер, я прямо сейчас на ходу проверить, наверное, не смогу в интернете для вас. Но что-то про нее ничего не слышно, наверное, поправилась. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, врач? Мы ждем врача. Врача в студию, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот у меня рядом врач сидит.
Ну, дайте трубку ему.
Да.
Ну, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А в чем вопрос?
Скажите, а вы врач, который работает, принимает решение о том, вести на госпитализацию пациента или нет?
Я врач неотложной помощи, как бы я вызываю на себя скорую помощь в случае необходимости госпитализации.
Ой, расскажите, как вы сейчас, вы в Москве, да, работаете?
Да.
Как вы, какие у вас сейчас, какой у вас протокол действий, при каких случаях обязательно надо вызывать скорую помощь, а при каких даже при коронавирусе вы не вызываете?
Ну, все зависит от степени тяжести больного, от уровня кислорода в крови, то есть определенный алгоритм, по которому мы работаем.
Ну, скажите, какой уровень кислорода, показания к госпитализации?
Ниже 90.
Ниже 90. А такие вот мобильные маленькие как тонометры, штучки, человек может себе такую купить и сам мерить, и когда он видит, что у него снижается?
Пульсоксиметры они называются, измерение кислорода. Может, конечно.
Как называется еще раз по слогам?
Пульсоксиметр.
Пульсоксиметр, который на палец вот так надевается, да?
Да.
Понятно. Пульсоксиметр записали, запомнили. Но вы какое у вас средство индивидуальной защиты? Вы как ходите? В костюме в таком? Или просто маску надеваете и все?
Ну, полностью костюм, маска, респиратор в случае, если... Ну, есть случаи, когда мы маски одеваем, когда респираторы, когда костюмы, когда халаты. Все зависит индивидуально от повода, от жалоб.
А, понятно, да.
От контактов, если уже заведомо знаем, что едем на коронавирус, соответственно, там экипировка уже более полная, костюм, респиратор.
Скажите, а как долго длится ваша смена?
Мы сутками работаем, полусутками иногда.
24 часа либо 12 часов. Вот вы да. Врач неотложной помощи, это значит, что... Кстати, в чем отличие скорой от неотложной? Вот вы мне один раз навсегда объясните, пожалуйста.
Скорая неотложная – это как бы два подразделения в одной организации.
А в чем разница для пациента?
Неотложная помощь не госпитализирует, там выезжает только врач без фельдшера. Угу. А скорая помощь госпитализирует, врач-фельдшер в составе бригады.
Угу, понятно. А когда ты вызываешь себе врача, ты можешь предпочтение какое-то высказать, чтобы тебе к себе приехали?
Нет, это решает наш оперативный отдел в зависимости от повода к вызову.
Ну скажите, вот вы давно уже работаете, как изменилось процентное соотношение вызовов, вот если год назад или два года назад вы выезжали сколько раз за сутки, и что это в основном бывало, там давление сердца, желудок, и что сейчас?
Дело в том, что я как бы работаю на детской бригаде, у нас особо не изменилось ничего, потому что то ли дети все-таки не так часто болеют коронавирусной инфекцией. А у взрослых бригад, да, увеличилось количество вызовов.
Увеличилось. Но время, чтобы отдохнуть, тоже есть или сейчас нету даже такого, чтобы присесть, только и ездят по вызовам?
Ну, мы как пожарники, мы как бы вышли на сутки, сколько вызовов поступает, мы столько обслуживаем.
Если, в среднем сколько вызовов у взрослых бывает за сутки?
Ну, практически они не заезжают даже. В общем, очень много доходит там.
А раньше так же было или нет?
В общем, да.
Год назад, два года назад так же было примерно, да?
Про них не могу судить, потому что я говорю, я на той бригаде не работаю на взрослой, я на детской работаю.
Ой, ну ладно, спасибо вам большое за ваш труд. Вот от всех нас. Детские бригады тоже очень здорово. Пульсоксиметры еще весной подорожали, быстро кончились. Сейчас рынок наводнен дешевыми китайскими приборами, которые меряют, как попал, изучал вопрос, покупал себе. 12 часов, всем спасибо, новости.